Благодарю вас всім. Носим тему «Курош Совиде». Этим вечером мы не будем заниматься филиппийцами, хотя будем упоминать филиппийцев, хоть куда, никуда нам от них не деться. Откроем в этот раз 11 главу послания римлянам. 11 глава послания римлянам. Поскольку брат наш Паша в больнице. Почему в больнице? Потому что не умел пользоваться своим телом правильно. Или то, как должно. Бог верил ему ответственности над телом, за которым надо ухаживать, надо делать все правильно, так как требуется, а не так, как придется, скажем так. Вот посмотрите на тему сегодняшнюю, как поклоняться Богу своим телом. Об этом мы будем говорить сегодня. Начнем читать Римлянам 11 глава с 33 по 36 стихи, а потом с 12 главы 1 стих прочитаем. Романинус призвечи дела треза штрейпана треза шасы, шедойс призвечи куну. О глубина богатства и мудрости и знания Божьего, как неисследимы суды его и непостижимы пути его. Ибо кто познал ум Господа? Или кто был советником его? Или кто первый дал ему? И кто ему, ему будет возвещено? Ибо от него и через него и к нему все, которому да будет слава вечно. Аминь. Умоляю вас поэтому, братья, милостями Божьими, чтобы вы предоставили тела ваши, жертву живую, святую, принимаемую для Бога, что есть разумное служение ваше. Мы помолимся, прежде чем будем идти дальше. Дорогой наш Бог, мы просим Тебя Твоей силы, Твоего откровения, Твоего понимания, чтобы прочитанные слова могли запечатлиться и исправить нашу жизнь там, где она не соответствует. Мы молимся, чтобы Ты подействовал в сердце каждом, чтобы Ты приблизил нас к Себе ближе, чтобы мы сделали это как для Тебя, не ожидая ничего взамен, а мы знаем, что Ты силен это сделать, и в Твоей возможности сделать намного больше, чем мы просим и помышляем. А просим Тебя, благослови рассуждение наше, чтобы мы ушли отсюда другими, не такими, как пришли. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Итак, как поклоняться Богу своим телом? Мы с вами начнем наше необычное путешествие в сферу физического тела. И мы уже говорили, но сегодня наше применение к христианской жизни. Что тебе дать? Крион? Не скрытый. Фотография из Дубая. Вообще, наше общество сегодня увлечено физическим телом. Начиная от Инстаграма до бодипозитива, бодибилдеров, или как мы называем, культуристов, или русских богатырей еще раньше называли. И заканчивая таким безумием, как трансгендеры и прочие какие-то странности и извращения. Кажется, что никогда человечество не было... И лучше сказать, не придавала настолько много внимания физическому телу, как сегодня. И в наше время, сегодня культ тела налицо, в особенности молодого тела. Я думаю, что мы замечали с вами, как люди боятся старости. Как все чаще и чаще мы видим главными героями кинолент подростков, людей в молодых телах. Поэтому классическим хирургам сегодня некогда отдыхать. Они неусыпно трудятся. Не так давно я прочитал, что у одной известной актрисы застрахована не просто жизнь. Что вы думаете, она застраховала? Ногти свои на $1000. Я не знаю, много это или мало. Раз она отрицает это, когда ее спрашивают. Но Я с удивлением обнаружил, что разные части тела, которые были застрахованы у разных знаменитостей. Вообще Бог предназначил наши тела, по крайней мере, для трех основных функций, важных функций. И это прежде всего наша идентификация, потому то, как вы выглядите, или кто вы есть, в конце концов. Во-вторых, это наше участие в этом мире, в котором мы живем, потому что мы делаем и наше общение с другими, как мы общаемся с окружающими людьми. В сущности, наше тело – это такая, знаете, ходячая витрина того, что для нас важно, ценно, необходимо, то, чем мы живем. Смотря на нас, можно узнать, что для нас является важным. Наблюдая за нашим поведением, можно осознать, кто мы, куда идем и чем живем. Бог создал наши физические тела хорошими. Помните, когда заканчивается время творения, первая неделя здесь, на этой планете, в конце шестого дня, уже есть люди и люди в физических телах, и Бог говорит: все хорошо весьма. Это значит, и тела тоже хорошие, прекрасные. Но мы с вами знаем, что первые люди, наши прародители, Адам и Ева, согрешили. И в этот мир пришел грех, пришла смерть. И это коснулось также и наших тел. Наше тело стало стареть, умирать. И самое страшное, они стали быть восприимчивыми к нашей греховной природе. Это значит, что мы теперь с вами можем использовать наши прекрасные тела для греховных целей, для наших похотей, для наших неправильных желаний. И только Божья благодать, только рождение свыше могут нас выправить или вернуть на правильный путь употребления, применения наших тел ради поклонения нашему Создателю. Мы сегодня с вами поговорим о том, как мы можем поклоняться, прославлять или применять наши тела правильно. Потому что единственное правильное дело на этой земле – это то дело, которое сделано во славу Божью. Единственное правильное дело, которое может быть названо правильным на этой земле, это дело, которое показывает, что Бог, который является источником жизни, который является нашим Создателем, является самой большой ценностью или драгоценностью нашей жизни, это единственное то дело, которое Бог называет добрым делом, по-настоящему и правильным. И сама наша проповедь сегодня ответит на три простых вопроса, актуальных вопроса, касательно нашего физического тела. Во-первых, как мы с вами прочитали этот текст, почему нам нужно отдать, посвятить, представить наше физическое тело Богу в жертву? Во-вторых, второй вопрос, как мы должны принести наши физические тела? Как мы должны это сделать? И в-третьих, как мы можем показать ценность Христа в нашем теле? Вот таких три вопроса. И пусть Господь поможет увидеть их актуальность и увидеть, как применить их в нашей жизни. Итак, первыми. Почему наши тела должны стать жертвой Богу? Не жертвой, не знаю, там, каких-либо другим вещам, а именно жертвой Богу. Посмотрите, мы начали читать с конца 11 главы, и апостол Павел на протяжении 11 глав рассказывает и показывает эту широкую, потрясающую панораму Божьего замысла, нашего искупления, нашего спасения, оправдания и нашего, в конце концов, усыновления, нашего благословения. Нас, тех, которые были с самого рождения грешниками, а тех, которые были грешниками по своему выбору, Бог помиловал. Поэтому апостол Павел говорит в начале 12 главы, 1 стих: «Умоляю вас поэтому, братья, милостями Божьими». В сущности, он говорит, мы оправданы, мы приняты Богом, мы через веру или только благодаря Христу избавлены от Божьего гнева, который открывается на всякую неправду и всякое нечестие человека, которое подавляет истину неправды. Мы были те, которые подавляли истину. Мы с вами были те, но Господь в невероятном милосердии, вместо того, чтобы наказать нас по справедливости, взял и помиловал нас. Он возложил то, что мы заслужили, то, что мы заработали за наши мысли, наши дела, наши слова, наши поступки. возложил это на своего Сына, Господа Иисуса Христа. И Он не только не дал нам то, что мы заслуживали, это вечный ад, это справедливое возмездие. Он взял еще нас, врагов, по нашим делам и преступлениям, по нашему расположению, по нашей жизни, взял и сделал нас своими детьми. Сегодня в этом зале сидят дети Божьи, люди с небесным гражданством. Сегодня в этом у нас с вами самый лучший паспорт, лучше, чем у любого дипломата, который в любую страну может заехать, в любое посольство может зайти. Но в небо с таким паспортом дипломата не попадешь. А что есть у настоящего христианина? Если хотите, у нас с вами гражданство неба. Нет лучше гражданства во всем мире. Мы те, которые должны были оказаться на века или навсегда в аду, сегодня оказались жителями небесного Иерусалима. Для нас сам Бог приготовил место. Вот почему Павел говорит: «Я умоляю вас милосердием Божьим, представьте ваши тела, или буквально посвятите, отдайте ваши тела, потому что вы получили такую незаслуженную милость». Так вот, дорогие мои, милосердие Божье – это единственная верная мотивация для настоящей посвященной жизни. Язычники, они приносили жертвы своим богам, чтобы заслужить то, что-то, чтобы уговорить или как бы умолять или упрашивать, а как-то убедить своих богов, чтобы получить милость от них. Для своей семьи, для своей жизни, для своей работы или еще чего-то. Но подлинная христианская мотивация, она укоренена не в том, чтобы уговорить Бога: «Господь, помилуй меня», а в том, чтобы выразить благодарность Богу за Его милость к нам. Мы не упрашиваем Бога: «Будь милостив», а мы говорим: «Господь, благодарность Тебе за то, что Ты был ко мне милостив». Именно поэтому христианская мотивация – это благодарность. Благодарность Богу за спасение, благодарность за Его милость, за Его такую незаслуженную благодать. Поэтому мы жертвуем собой, мы жертвуем своим телом для Бога. Не из чувства страха, не из ложной надежды, что если мы пожертвуем, то Бог что-то мне даст за это, а из благодарности, из любящих отношений с нашим Небесным Отцом. Сегодня там на небесах для настоящего христианина, а там не просто Бог, там не просто Создатель, там не просто Владыка Вселенной, там Его Небесный Отец. Поэтому наша жертвенная жизнь – это лучший способ, как мы можем ответить Богу на Его милость и избавление. Это верный ответ на все то, что Он сделал для нас и приготовил для нас. Понимаете, если в основе нашей мотивации для христианской жизни, для религиозной жизни будет находиться страх или попытка заслужить как бы Божье благоволение, то мы обречены с вами на постоянные проколы и падения. Вот почему у многих верующих христианская жизнь кажется такая безрадостная, невдохновленная, невдохновляющая никого, потому что они мотивируются страхом Божьего возмездия, либо ожиданием Божьего благословения за свои жертвенные поступки. Итак, по крайней мере, три момента мы постараемся показать сегодня. Если я мотивируюсь этими вещами не благодарностью Богу за милость, а страхом, любой попыткой заслужить что-то от Него, то, во-первых, такая мотивация, мотивация страха или попытки что-то заслужить, она со временем потеряет силу. Страх, как эмоция, очень ослабляет нас. Сначала страшно, потом перестаем бояться. Сначала жутко, а потом как-то свыкаемся. Более того, поначалу страх нас будет двигать или мотивировать на очень великие подвиги, а потом будет истощать нас изнутри. Люди, которые живут в таком постоянном сильном страхе, через некоторое время будут испытывать чувство онемения или равнодушия. Постепенно человек будет становиться безразличным и к тому, что происходит. Поэтому религиозная жизнь, основанная на страхе, она очень недолговечна, и она крайне поверхностна. Вот почему большинство наших жителей страны, которые не знают Божьей благодати, которые называют себя даже верующими, совершенно не посвящены и особо не интересуются. Они начали страхом, и все быстро закончилось со временем. Кроме того, послушание Богу и жертвенность Богу, которая основана на страхе, имеет большие проблемы с покаянием. Мы боимся признать, что мы в чем-то неправы, потому что у нас в голове есть такое, знаете, мышление, такая черта, переступив которую, Бог будет мной недоволен. Вот если я обманул 2 раза в день, это как пример, это не очень хорошо, но это не так страшно. Но если я обману 5 раз в день, вот тогда мне Бог даст по затылку. Мы как бы думаем в своей голове, что есть некая черта, после которой Бог будет очень нами недоволен. И Он будет тогда нас наказывать. И нам трудно признаться, что мы в чем-то были неправы. Даже если мы обманули 1 раз. Потому что мы боимся. Если я признаю, что я неправ, тогда, значит, я заслужил Божье возмездие. И мы не хотим получить Божье возмездие. Мы хотим получить Божье какое-то благословение. И поэтому мы готовы оправдываться, чтобы не признаться, что мы в чем-то были неправы. Мы готовы рационализировать. Мы готовы аргументировать. Мы готовы доказывать, что я только 2 раза, а вот она 3. И что это 2? Это не так страшно. Вот 3 намного страшнее. У нас появляется боязнь признать свои грехи. И наше покаяние становится каким-то вымученным, а не радостным обновлением наших отношений с Богом. Поэтому мы рационализируем, обвиняем и в конце концов закрываемся, потому что не хотим оказаться виноватыми. И следующее послушание, которое основано на страхе или попытке заслужить Божье благоволение, оно всегда будет мешать нам переносить страдания, трудности и скорби. Человек, который основывает свою религиозную жизнь вот на таком подходе, он будет думать, если в мою жизнь пришли трудности, значит я переступил черту, и Бог меня будет наказывать. Либо он будет испытывать горечь. Господь, я же так много делал для тебя. Почему в мою жизнь пришли трудности? И у него будет изнутри находиться чувство отчаяния, либо чувство горечи. Если у человека христианская жизнь основана на страхе, вот почему, дорогие мои, подлинная жизнь с Богом, подлинная религиозная жизнь, подлинная христианская жизнь, она возможна только на основании Божьей милости. Вот такая жизнь, она будет вести нас к настоящему благоговению, к настоящему посвящению и, в конце концов, к настоящей радости жизни. И знаете, что меня в этом тексте удивляет? Я надеюсь, что вы это тоже подметили. Смотрите, апостол Павел почему-то вынужден умолять так жить. Понимаете? Он не говорит, в свете того, что я вам рассказал в предыдущих 11 главах, в свете того, что Бог сделал, давайте посвятите свои тела Богу. Он говорит здесь, умоляю милосердием Божьим. И мне хочется сказать, Павел, зачем тебе умолять? Почему ты умоляешь этих верующих людей, которые, казалось бы, 11 глав слушали такую потрясающую экспозицию и разъяснение о чудной, удивительной Божьей милости к грешникам, которые заслуживали вечного ада? Почему ты умоляешь? И знаете, прошли годы, и я понимаю, почему он умоляет. Потому что проблема верующих или настоящих верующих не в том, что они не знают. Не в том, что не хватает не пасторской заботы, или богослужения, или книг. У нас потрясающий книжный сектор на первом этаже. Я просто удивляюсь, как сильно Бог нас любит, что Он дал нам столько много прекрасных книг. Проблема не в том, что мы не знаем. Проблема в том, что мы этим не живем. И вот почему Павел умоляет. Потому что вокруг нас, если хотите, так много этих прекрасно поющих сирен, которые сбивают наш фокус, меняют наши приоритеты и наши ориентиры. И мы идем, посвящаем светила не тем вещам, которые необходимы. Мы окружены просто большим количеством Инстаграма, специалистов по личностному росту, опытных членов церкви, медийных каких-то инфлюенсеров, не знаю, как правильно ударение, популярных блогеров, известных артистов и так далее. И этот список можно продолжать. Я уже не говорю про нашу греховную природу, которая так и норовит нас направить на путь разрушения наших тел, на путь похоти, что еще усиливается сатанинскими атаками. Поэтому нас нужно умолять. Нас просто так не затянешь. Да, вот здесь важный момент. Смотрите, апостол Павел умоляет милосердием Божьим. Он не стыдит их, не играет на чувстве вины, он не пытается их обвинить, потому что все эти мотивации и стыд или чувство вины, обвинение не помогут нам исправиться по-настоящему. Они нас подтолкнут, а как помните, я говорил, страх это сильный мотиватор, но он быстро заканчивается. Только Божье милосердие может растопить лед в нашей душе. Только Божья благодать может открыть наши глаза, чтобы видеть, обновить наши чувства, чтобы чувствовать, в конце концов, вернуть нас в адекватность. И моя сегодня молитва такая. Вот я хотел бы и вам сказать ее, чтобы благодаря Божьему милосердию, которое ты нам дал, жить иначе. Вот в чем наше посвящение тела Богу как жертве? Понимаете? Жертва, то есть не просто прийти, знаете, на какое-то время к своему барину или хозяину какому-то, работать 8 или 10 часов на его участке и пойти заниматься своими делами. Павел здесь говорит о том, чтобы мы отдали себя в жертву. То есть отдали полностью, посвященно. Не просто там отработали на хозяина 8 часов, вернулись домой и занимались своими делами. То есть мы и там, и здесь, на работе и дома, мы принадлежим Богу. Почему нам нужно так отдать свое тело? И он говорит, почему. Он показывает нам мотивацию. И она в Божьем милосердии. Он умоляет нас так поступать. А потом он говорит, вот почему. Для разумного служения вашего. И вот здесь, в нашем переводе, не до конца мы можем увидеть силу мысли апостола. Слово «служение» — это не просто «я что-то делаю в церкви ради Бога или на пользу ближним». Это не то, что я совершил, может быть, там, где-то вне собрания, а как бы служа Богу. Слово «служение» здесь — это то слово, от которого произошло наше известное русское слово «литургия». Хотя я понимаю, что литургия тоже для многих это немного чужое слово, по крайней мере, точно не библейское слово. Здесь стоит глагол «латрея» или «служение», буквально «поклонение». А что это такое? Это больше, чем что-то делать. Это делать, потому что я люблю. Это делать потому, что я ценю. Мы все с вами посвящаем себя тому, что мы любим, то, что мы ценим. Нас не нужно уговаривать сделать то, что мы любим по-настоящему. Нас не нужно упрашивать отдать себя чему-то, то, что мы ценим. Если мы что-то любим и ценим, у нас всегда есть для этого и ресурсы, и время, и все остальное. И вот Павел говорит здесь, для разумного служения вашего. То есть для подлинного поклонения. То есть покажите своим телом, что Бог – это ваша самая большая ценность. Если вы испытаете Божье милосердие, если вы на самом деле верите в это Божье милосердие, если вы обрели это спасение, оправдание, усыновление, примирение, искупление, в конце, когда вы ждете финального прославления, то отдайте свое тело Богу. Это как акт поклонения. Покажите, что вы цените и любите Христа больше всего на свете. И если мы утверждаем, что мы благодарны Богу за спасение, что у нас с Ним живые отношения, если мы осознаем или испытываем Его милость, то мы не можем не посвятить себя Ему. Вот почему такая жизнь поклонения называется здесь разумной. Вообще интересно, что в оригинальном тексте здесь стоит слово «логикас». То есть буквально она рациональна или аналогична, последовательна. Если я на самом деле понимаю Божье спасение, если я осознаю, насколько велика, удивительна и восхитительна эта незаслуженная милость Божья ко мне, это милосердие Божье ко мне, грешнику, то единственный разумный отдых в моей жизни – это отдать себя Ему, посвятить свое тело как жертву ради Него. И я скажу больше. Если у меня есть правильное представление о Божьей милости, то все, что меньше, чем полное, чем целое или всецелое принесение себя в жертву Богу, совершенно нерационально. Если вы отдаете себя в жертву Богу частично, наполовину, то вы просто не мыслите логично или последовательно. Вы не видите, что сделал Иисус для вас, если то, что Он сделал, вас не трогает, не растапливает лед в вашей душе, не заставляет ваше сердце биться сильнее, то вы должны просто себя спросить, а вообще понял ли я Евангелие? Вообще осознал ли я его? Потому что невозможно утверждать, что я верующий, а потом почти не обращать или вообще не обращать внимания на то, как я живу каждый день в своем теле. Это очень странно, печально, нелогично встречать людей, которые говорят, я верующий человек. Но когда посмотришь на то, как они проводят свое время, куда они вкладывают свои деньги, как они участвуют в жизни своей церкви, как они ведут свои социальные сети, то видишь, что Христос и его невеста, а те, у кого была или есть невеста, они понимают очень хорошо, как влюбленный человек относится к своей невесте. Что Христос и его невеста церковь их особо не интересует. Библия. А любить других верующих – это мало интересно или мало вдохновляет. Вот что им действительно интересно. Это культурные тренды, это развлечения, это покупки, это внимание, симпатии людей, это все временные и проходящие вещи занимают их время, внимание и увлекают их. Поэтому Павел говорит, это неразумно, это нелогично, это просто глупо утверждать, что я спасенный Божьим милосердием, а потом жить только ради себя, ради одного любимого. Ради проходящих удовольствий и вещей. Это просто бестолково, нелогично. Вот что здесь говорит апостол Павел. Интересно, что это сознавали не в свете Божьего милосердия, а просто в плане логики. Даже языческие философы, известный философ Эпикет, это философ-стоик в первом веке так и сказал. «Если я был бы соловьем, я бы делал все, что положено соловью. Если бы я был лебедем, я бы делал все, что нужно лебедю. Но я есть логикос, это наше слово. То я есть разумное существо, следовательно, я должен славить Бога». Вот если я логичный человек, то есть если я адекватно мыслю, то единственный разумный, правильный, верный, логичный отклик на то, что Бог сделал ради меня, это отдать всего себя Ему. Вот почему мы посвящаем свои тела Богу. И это посвящение Богу, оно совершается не где-то в монастырях, оно совершается не где-то в церковных собраниях, оно совершается там, где мы живем, там, где мы работаем, в домашней обстановке, в наших офисах, там, где мы учимся, в кабинетах, в классах. Это значит предоставить, или что значит представить наше тело Богу? Он так и говорит, представьте тела ваши в жертву. И вот это было бы очень неожиданно для наших читателей, Павел, потому что в то время древние греки считали, что тело это, по сути, темница для души. Тело – нечто плохое, а душа – нечто хорошее. Поэтому не важно, что ты делаешь со своим телом, важно, чему посвящена твоя душа. И, кстати, вы видите, что вот этот древний платонизм, Платон, которого пришел новый ребенок в детский дом, его зовут Платон. Вот послушай, он, что связано с Платоном. Он пришел в нашу жизнь сегодня. Сегодня большинство людей говорят, ты в принципе верь, но верь только в душе. А вот то, что с твоим телом, чему оно посвящает себя, как оно выглядит, это вообще не важно. Главное, что у меня есть вера в душе. В принципе, я верующий. Вы, конечно, не догадаетесь, что я верующий, понаблюдав за мной. Но я в душе верю. И вот здесь апостол абсолютно разбивает такой взгляд на жизнь. Он говорит о том, что если по-настоящему веришь, то это будет прежде всего заметно в твоем теле. Чему твое тело посвящено? Как оно живет? То есть мы не просто даем Богу наши сердца, дорогие мои друзья. Мы отдаем Богу наши тела. И в этом проявляется подлинность нашей веры. Богу нужны не только наше сердце, Богу нужно наше тело. Потому что в конце концов Иисус умер на кресте в теле ради того, чтобы искупить нашу душу и наше тело. Подлинная духовность напрямую связана с тем, как мы используем наше тело. Вообще у нас достаточно забавная тенденция в нашем обществе есть. Если я начинаю заботиться о душе, чаще всего я становлюсь верующим человеком, начинаю ходить в церковь, то я начинаю пренебрегать своим телом. Вот почему, к сожалению, даже среди церковных служителей очень много людей с располневшим телом. Конечно, они обосновывают это библейским текстом, нет ничего худого, не войдет в Царство Небесное, но это уже как бы нарушение герменевтики и даже просто здравого смысла. Либо я настолько увлечен своим телом, и я поддался этим тенденциям окружающего мира, и вот эти сирены, так скажем, захватили мое внимание, околдовали меня, что у меня есть время на фитнес-клуб, у меня есть время на занятия, у меня есть время на упражнения, но у меня почему-то нет времени послужить моим ближним. Если я возьму свой календарь, а если я честно напишу, сколько времени я трачу на свое тело ради себя любимого и сколько времени я инвестирую в Божье дело ради моих ближних, то мне надо будет покаяться. Так вот, Бог сотворил человека с физическим телом и назвал все сотворенное хорошим весьма. Я не обладаю своим физическим телом как некоторой опцией, чем-то дополнительным по отношению к себе настоящему. Я являюсь телом, душой и духом. И в конце концов Господь даст нам новые бессмертные тела. Наше будущее, как людей в физическом теле. Вот почему Бог интересуется и тем, что у меня в душе, и то, что у меня происходит в моем теле. Богу интересно и то, и другое. Вообще, знаете, когда сегодня утром я проснулся, иногда я просыпаюсь среди ночи, и это привычка помолиться. Начинаешь молиться, сразу засыпаешь. Но, лежа в кровати, это тело мешает молиться. Нужно заставить его хотя бы сесть, чтобы оно тоже молилось, не только дух молился. Мне надо было сесть, чтобы более целенаправленно молиться. Я молился духом в моем теле с участием моего тела. Я обязан заботиться о моем теле. В конце концов, это временный подарок от Бога. Но это дар, за который я отвечаю. Мне нужно правильно им распоряжаться. Так что в конце концов, а если удастся даже до старости дожить и не быть обузой, а благословением, чтобы максимально использовать свой ресурс для служения ближним и во славу Божью. Потому я кормлю это тело, проверяю наличие проблем, лечу его. В конце концов, даже чтобы оно пахло хорошо, надо брызгать каким-то одеколоном, дезодорантом или чем-то еще. Павел однозначно здесь заявляет, мои дорогие, что предложение наших тел Богу является нашим разумным духовным служением. И в этом один из самых больших парадоксов христианского учения. Богу не угодно исключительно внутреннее поклонение. Какое-то мистическое, непонятное, ограниченное. Оно даже не должно выражаться внешне, в конкретных действиях, служения, совершаемых нашими телами. Мы принадлежим Богу и духом, и телом. И вот возникает вопрос, а зачем Богу мое такое несовершенное тело? Я знаю, сколько в моем теле болячек. Я знаю, а сколько в нем лишнего веса, либо недостаточного веса. Я знаю, а там боли, морщины, неловкость, близорукость, плохой слух и морщины и все остальное. Зачем Богу вот такая вообще некачественная жертва? Почему бы ему не взять вот бы самого красивого, или самого крепкого, или самого стройного? Вот такого бы в жертву как бы вроде не стыдно принести. А вот меня такого неказистого, зачем ему надо? И знаете, такое мышление неверное. Принесение наших тел Богу в жертву, оно не является жертвой за грех. Наша физическая такая самоотдача, она не искупит наши грехи. Нас купил Иисус своим совершенством, а не мы своим совершенством пытаемся себя оправдать. Поэтому приношение наших тел Богу – это не приношение нашего внешнего вида, а это приношение нашего телесного поведения. То, что мы делаем с нашими физическими телами. В Библии тело значимо не тем, как оно выглядит, а тем, как оно действует. Тело дано нам, чтобы сделать видимой красоту Христа. Вы помните, дорогие мои, что в момент самого величайшего, красивого в своей истории явления Иисус был крайне неприятен для тех, кто его видел. В момент самой величайшей красоты нашего Господа Иисуса он был оттолкнут в своем теле. Я читаю из пророка Исаии, 53 глава, стихи 2-3. «Ибо он взойдет перед ним, как нежный росток, и как корень из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни привлекательности», то есть нет красоты. И когда увидим его, нет никакой красоты, чтобы мы желали его. Он презираем и отвержен людьми, муж скорбей и знакомый с горестью. И мы как бы скрывали от него наши лица. Он был презираем, мы не ценили его. Смотрите, тело дано, чтобы нам явить красоту Христа. В момент своего явления красоты Иисус там на кресте был обезображен настолько, что люди отвращали свое лицо от него. И он в своем теле был невероятно прекрасен в очах Небесного Отца. Красота Иисуса – это красота любви. Это не красота внешности. Его красота – это красота жертвы, а не красота кожи или мышц. Бог требует наши тела не потому, что ему нужны фотомодели или бодибилдеры. Он требует наши тела, потому что ему нужны ходячие фабрики, являющие его доброту и милосердие в этом мире. Вот зачем ему нужны наши тела. Он не впечатлен нашими мышцами, или нашей стройностью, или нашей скоростью, или нашими упругостями. Он впечатлен, когда мы все это отдаем Богу ради служения нашим ближним, являя его милосердие. Вот где впечатление. Не в том, как мы выглядим, а в том, как мы себя ведем. Вот почему нам нужно обучать наших детей. И я наблюдаю за своими, я смотрю также и на чужих детей. Я вижу, как они находятся в огромном влиянии. Ужасное влияние, которое говорит им о том, что все, что имеет значение, это то, как они выглядят. И сколько лайков они получат под своими фотографиями, где вы их выставляете там. Для Бога это не имеет никакого значения. Для Бога имеет значение, как я вкладываю в свое тело заботу о ближних, являя его милосердие. В конце концов, Бог хочет от нас тела, которые творят милость, а не тела, как, знаете, вы такой героя Брэда Питта или Джанита Джоли или еще каких-то, тут есть много таких. Если бы он так хотел бы, он бы всех нас сделал одинаково идеальными, совершенными. Но он сделал нас разными, чтобы его милосердие было явлено в разных местах по-своему. От каждого из нас Богу нужны зримые, живые, телесные доказательства того, что наша жизнь построена на его милости. В Ветхом Завете люди приносили жертвы всесожжения. Они брали какого-то жертвенного животного, овцу или козу, или быка, или кого-то еще, или агнца, и несли все это на алтарь. Так и мы с вами отказываемся от какого-то земного сокровища, удобства, комфорта, и несем себя, наши тела, ради Христа, в те места, в те отношения, в те обстоятельства, в те трудности, а в этом мире, где необходимо проявить милосердие. Это может быть наш дом, это может быть наша церковь, может быть наш офис, может быть наш класс или другая страна, но мы несем наши тела, чтобы явить Божье милосердие в этом мире. Приношение наших тел как жертву ради Бога – это самое разумное, самое рациональное выражение нашего поклонения Богу. Поклонение – это не просто вознесение хвалы или воздеяние рук. Поклонение Богу – это когда я отдаю Богу себя в своем теле. И вот второй вопрос. Как нам это сделать? Или как мы можем это сделать? Апостол говорит, жертву живую, святую, благоугодную Богу. Три характеристики. Итак, мы уже сказали, что когда мы жертвуем своим телом ради Бога, мы не получаем искупления наших грехов, потому что это сделал Иисус ради нас. Когда мы жертвуем нашим телом ради Бога, то мы тем самым говорим, Господь, я принял эту жертву, я верю в эту жертву, я получил Твое прощение, и сейчас самое лучшее, что я могу сделать, это просто выразить Тебе благодарность тем, что я отдаю свое тело ради Тебя. Как это происходит? И вот три характеристики. Во-первых, это жертва живая. Вы чувствуете странное выражение? Жертва живая. Как она может быть живой, если она сама жертва, подозревает смерть? Ведь корень слова, от которого произошла жертва, это смерть. Почему так? Во-первых, вот такой жизнью могут жить только те, которые признали жертву Христа за их грехи. Они ожили во Христе. Дорогие мои, вот такой жизнью посвящения Бога в своем теле могут жить только те, которые приняли Божью благодать. Вот почему они называются жертвой живой. Если ты еще не со Христом, ты живой, но ты мертвый. Вот это и парадокс, который немногие могут разобраться. Твой мозг работает, сердце бьется, но ты духовно мертвый. И ты не можешь так действовать, потому что тебе кажется, что у тебя все есть. Это твое тело. Все, что у тебя есть, это твоя короткая земная жизнь. Все, что у тебя есть, это то, что сейчас у тебя есть. Вот почему необходимо ожить во Христе. Необходимо увидеть в нем Спасителя, Господа своей жизни. И тогда я стану живой, я стану живым. И я смогу жертвовать как благодарность, а не как попытку что-то заполучить. Большинство людей, которые сегодня приходят в храм или посещают эти религиозные службы, они не ходят потому, что они благодарны Богу. Они ходят, чтобы получить эту милость. Но все еще так и не поняли суть Евангелия, так и не поняли суть христианской жизни. Они все еще пока мертвые, хотя приходят в места, где есть духовная жизнь. Но это также жертва, в смысле не только ожившая, а в том, что она постоянно себя отдающая. В сущности, я умираю для себя, потому что я жертва. И я живу ради славы Божьей, на благо своих ближних, и каждый день умираю, чтобы жить для Бога. Вот почему апостол Павел в послании Римлянам в 6 главе говорит такие слова, стих 13. «Представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши, то есть члены вашего тела, в орудие праведности. Раньше мои руки, ноги, глаза, они были посвящены другому, а теперь Бог говорит через апостола Павла, ты ожил, то теперь все, что в человеке есть, оно принадлежит Богу. И ты имеешь привилегию отдавать это Богу. Когда вы просыпаетесь утром, то скажите сами себе: Господь, мои руки – это твои руки, мои ноги – это твои ноги, мои глаза – это твои глаза, мои уши – это твои уши, мой ум, мои чувства – все твое. И мы призваны это делать каждый день, пока дышим. Я хочу, чтобы мой язык использовался Богом вместо сплетен. Я хочу, чтобы это было время воспаления. Это была молитва, это было ободрение, это было обучение, это было пение. И хочу, чтобы мои глаза использовались ради Бога. Поэтому я не буду смотреть на непотребные вещи. Я не буду засорять око своего тела безумием, которым сегодня наполнен мир. Я буду свои глаза использовать для того, чтобы следить за детьми, замечать тех, кто в нужде, приходить там, где нужна помощь, что-то починить, навести порядок. И отдаю свой мозг Богу, чтобы все мои связи там внутри, они были сосредоточены, триллионы связей на Боге, на моих ближних. Я хочу, чтобы мои уши служили Богу, потому что я отвергаю сказки, которые унижают мужчин и женщин, различные анекдоты, которые заставляют меня относиться к ним неуважительно. Я не буду участвовать в грязных разговорах. Я не буду слушать все это. Я отдаю Богу свои уши, посвящаю свои руки Богу. И вместо вреда я буду обнимать, я буду поддерживать, буду чистить, буду мыть, буду создавать. И мои эмоции, мои чувства, все принадлежит Ему. Мои чресла, моя сексуальность, мои гормоны, мои побуждения, мой драйв, если хотите. Все это Его. Я отдаю каждый аспект своей жизни. Все, что в моем теле происходит, это для Него. Мой живот, мое наслаждение, мои кулинарные, гастрономические вкусы. Я это делаю ради Него. Как говорит мудрый экклезиаст, это может кто-то может есть, кто может пить, кто может наслаждаться. Без него никто по-настоящему не сможет. Я все отдаю ему. Вот почему я не буду обжираться, простите за такое слово. И я не буду бояться поесть столько, сколько нужно моему телу, чтобы послужить. Я не буду идти или бегать за тенденциями, которые меня пытаются обмануть. Я хочу, чтобы мое тело служило полноценно Богу, а не представлением людей. Мои ноги, мои ступни, мои атлетические способности, хоккейные или какие-то другие, мои спортивные навыки, все это ради Него. Вот почему христиане призваны упражнять свое тело. Но вот в чем разница. Мы упражняем свое тело не ради того, чтобы добиться обязательно, там, не знаю, лучших спортивных результатов или просто выглядеть как сногсшибательно, чтобы в Инстаграме получить все лайки или весь хейт, который только возможно. Кстати, Инстаграм – запрещенная сеть в Российской Федерации сейчас. Я упражняю свое тело для того, чтобы мне служить моим ближним ради Бога. Я упражняю свое тело ради этого. И знаете, что меня больше всего поражало? В моих бабушках. Вот про женщин я скажу больше, чем про мужчин. Меня поражало то, что мои бабушки, сколько я их помню, это были какие-то живые фабрики бесконечной работы. Они, кажется, не утомлялись, хотя они точно уставали, но они искали, как послужить своим ближним. Они приходили, убирались, готовили, общались с нами, молились. Я до сих пор помню молитвы моих бабушек за меня. Кажется, что им не хотелось отказаться от возможности что-то сделать. Насколько это разительный контраст сегодня? Может быть, современным, особенно подростками. Да простят они меня за такую прямоту. Подростки сегодня, самый главный лозунг для них, который: я только проснулся, и я уже устал. Но, конечно, тяжело спать, понимаем. Вот я смотрю на этих, точнее сказать, вспоминаю своих, вот таких стариков, и кажется, что они, не уставая, трудились. И я думаю, почему так? И знаете, я дам ответ. Это не потому, что у них не было интернета, и они там сидели до 2 часов ночи, смотря всякую ерунду в своем телефоне. Они воспитали свое тело. Как говорит Писание в послании евреев, у них даже чувства навыком приучены у тех зрелых людей. То есть они воспитали свое тело так, чтобы оно служило. Для них это стало естественно и в душе, и в теле служить ближним ради Бога. Мы призваны упражняться в своем теле так, чтобы, если Бог даст нам дожить или прожить, чтобы это было естественно, посвящать все части своего тела нужным вещам. Пусть каждое действие нашего тела будет актом поклонения. Пусть каждое действие нашего тела будет демонстрацией того, что Бог – это наше сокровище. Пусть каждое действие нашего тела покажет, что Христос для нас дороже всего на свете. Пусть каждое действие нашего тела будет смертью для того всего, что позорит Христа. Вот программа нашей жизни в нашем теле. Это жертва. Смотрите, она живая. То есть она постоянная. И мы постоянно умираем для себя, живем для Бога. Но она также святая. И святая здесь, по крайней мере, подчеркивается, что она отделенная или посвященная Богу. Это, конечно, и качество святости. Но прежде всего это посвящение Богу. Мы живем ради Него, а в своем теле. Мы делаем что-то для ближних по Слову Божьему. Мы живем, потому как Христос умер за нашу душу и наше тело. Понимаете? Даже если чуть дальше, по-моему, я скажу, апостол Павел здесь говорит в 6 главе, из того, откуда я читал в 6 стихе, такие слова. Ветхий наш человек, то есть наша прежняя жизнь без Бога, она была распята. То есть со Христом было упразднено это тело греховное. То, что мы получили свободу от власти нашей греховной плоти над собою, чтобы нам не быть уже рабами греха. Это значит, что грех должен быть, не должен теперь использовать мое тело. Ведь если я не буду отдавать свое тело Богу, то грех возобладает мною. Знаете, я буквально недавно общался с одной семьей, где мужчина никак не может победить привычку играть в компьютерные игры. Он это оправдывает тем, что не может спать, поэтому он играет. Я спросил у него, почему бы тебе тогда, когда ты не можешь спать, просто молиться? Это такое может быть в жизни каждого. Почему ты выбираешь греховные занятия, а не выбираешь Богом порученное занятие? Это напрягает, понятно, его супругу. Это дает ужасный пример для детей. Вопрос вот какой. Понимаю ли я, что Бог дал мне свободу от моей греховной плоти, чтобы я не был рабом греха? Теперь, чтобы я отдавал себя Богу, чтобы упразднено было тело греховное, то есть, чтобы я не был под властью моей плоти. Ведь я в действительности в бессоннице может превратиться в лень, а голод может превратиться в жадность, сексуальное желание в похоть. Если я не отдаю свое тело Богу, сатана будет делать все, чтобы я отдал свое тело греху обратно. И сколько бы я ни боролся со своим физическим телом с помощью ограничений каких-то, таблеток или еще чего-то, Павел в 7 главе послания Римлянам показывает ярко. Это невозможно победить. Но когда я отдаю свое сердце и тело Богу, Господь дает благодать мне прославлять Бога. Вот самый главный вопрос, который я должен задать себе. Не в том, сколько я могу позволить себе, а вопрос в другом. Как я могу лучше прославлять Бога в своем теле? Насколько я могу себе... Не сколько я могу сделать себе татуировок, или разрезов, или тонировок, или еще чего-то делается сегодня, а как я могу лучше прославлять Бога. Надо оттолкнуться от этого момента, а не от другого. И вот тогда такая жертва, и это третья характеристика, она будет благоприятна, или буквально она будет приносить удовольствие Богу. она будет приемлема. Понимаете? Когда наша жизнь проходит в грехе, то я прошу прощения за такую простую этимологию, заниженную физическую окраску, она воняет. Но когда эта жизнь проходит ради Бога, посвящение Ему, то есть все, что я делаю, ем, пью, тренируюсь, кушаю, встречаюсь, делаю что-то для Бога, ради Бога в своем теле, абсолютно все, что я делаю в своем теле, я делаю ради Бога. Тогда это самый лучший аромат, самый лучший запах или духов, который поднимается к небесам. Фимиам мы называем еще такое слово есть по-русски. Вот Бог желает, чтобы наше тело, прошу прощения, не воняло, а чтобы наше тело пахло красотой милосердия Христа. И это возможно только тогда, когда мы отдаем свои тела Богу в нашей повседневности. Это самый приятный аромат. Это самый лучший аромат. Итак, цель нашей земной жизни – это показать Бога. Цель обладания телом – сделать славу Бога более заметной. И Он сияет не через наши мышцы или кубики, а через наше милосердие или поведение, которое основано на Его милости. Итак, а как я могу показать ценность Христа в своем теле? Наше нынешнее тело временное. Оно стареет, оно слабеет, у него есть срок службы. Чем старше человек становится, тем больше он это понимает. Правда, я могу проинвестировать это тело в вечность. Я могу также просто бездарно его растратить на похоть, самоудовлетворение, самовосхваление, самолюбование и много других еще слов можно сюда добавить. Но знаете, что бы я ни делал со своим телом, сколько бы пластических хирургов я ни посетил, как бы правильно я бы ни питался и как бы много ни занимался, где бы я ни жил, в самом чистом районе, это тело все равно умрет. Оно обречено умереть. Врачи говорят, что наше тело или клетки тела 50 раз, 55 может быть, делятся и все, больше они не могут разделиться. Это невозможно остановить. Эти последствия грехопадения наших родителей. Но Бог в своем чудном милосердии и благости разрешил нам это использовать так, чтобы проинвестировать его в вечность. Чтобы я мог вложить эти стареющие, умирающие клетки в то, что будет навсегда. То, что останется в вечности. Поэтому мы ждем славного дня, когда у нас будет совершенно бессмертное тело, как у воскресшего Христа. И сейчас я могу показать ценность Христа тем, как я использую свое временное тело здесь. Апостол Павел, интересно, в послании филиппийцам говорит о том, что мы с вами читали уже в первой главе стих 20, если помните. «Согласно моему ревностному ожиданию и надежде, что я ни в чем посрамлен не буду, но что со всей смелостью, как всегда, так и сейчас». И это фраза «Христос возвеличится в теле моем, жизнью ли то или смертью». И потом добавляет в 21 стихе. «Ибо для меня жить есть Христос, а умереть приобретение». Смотрите, апостол жил так, чтобы его теле был возвеличен Христос. А потом он подчеркивает ту же самую мысль через свое увещевание коринфской общине. Посмотрите, в 1 Коринфянам 6 глава стихи 19-20. Он пишет, что «Разве не знаете, что ваше тело есть храм Святого Духа, который в вас, которого вы имеете от Бога, и вы не свои собственные, ибо вы куплены ценой? Поэтому прославляйте Бога в теле вашем и в духе вашем, которые есть Божьи». Итак, дорогие мои, христианство, если хотите, это религия тела. Вот она, самая мощная религия тела. Лучше, чем все, что предлагается сегодня в нашем обществе. Поэтому, что она дает нам правильную оценку. Она дает правильный взгляд. Это не только религия духа, но и христианство остается с физической верой. И эта вера основана на том, что Бог сотворил нас в теле. Иисус пришел в теле, воскрес в теле. И однажды Господь даст нам свое благословенное новое бессмертное тело. Вот почему апостол Павел говорит, а в Галатам 2 главе 20 стих написано слово: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. И что живу, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То, что я живу во плоти, в физическом теле, я живу верой в Сына Божия, предавшего себя за меня, или возлюбившего меня и предавшего. Интересно, что в послании Евреям, глава 10, написано такое слово. Посмотрите в 5 стих 10 главы Евреям. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы приношения ты, то есть Бог, не восхотел, но тело приготовил мне». Знаете, Иисус отдал свое тело ради того, чтобы искупить нас. Он отдал свое тело, чтобы мы... Так что мы не можем сегодня, мы не способны сегодня искупить себя, но Он сделал то, что мы не можем. Но обращаясь к этому тексту, я хотел бы сказать, знаете, Богу недостаточно наших песен хвалы, Богу недостаточно наших правильных исповеданий, Богу недостаточно сказать, что я верю в душе. Бог говорит: я хочу твое тело, мне нужно твое тело полностью без остатка. И Иисус прожил свою жизнь ради нас. И если хотите, как говорит апостол Павел, Он прожил ее вместо нас так, чтобы сегодня мы проживали свою жизнь ради Него. Поэтому Иисус хочет жить в нашем теле, чтобы наши руки, ноги, глаза, они были Его и для Него. Потому что Бог нам дал нам такое милосердие, и когда мы с вами будем самым лучшим ароматом на этой планете, тогда мы покажем, что Христос – это самая большая ценность. И когда Христос возвеличится в нашем теле, и так мы можем с вами давать жизнь, разрушать жизнь, созидать жизнь, убивать жизнь. Это все начинается здесь, в нашем сердце, и проявляется в нашем физическом теле. И мы помолимся, чтобы наша жизнь была приятным запахом, благоуханием, не смердячим каким-то, не болезненным каким-то, а приносила славу Господу, который для этого ее создал, как соловья, как лебедя и других животных, чтобы мы могли прославлять Его. Помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты учишь нас, как пользоваться нашим телом, которое создано Тобой, которое искуплено Тобой, усыновлено и преобразится в один день в новое тело, бессмертное тело, неограниченное всеми этими греховными потребностями. Господь, мы молимся, помоги нам посвятить себя Тебе. Это самое лучшее и самое успешное, что мы можем сделать. А сколько здесь осталось нам жизни на земле? Прожить для Тебя во славу Тебя. Господь, мы молимся Тебе, помоги, чтобы мы могли передать эту весть и другим людям, которых нет среди нас сегодня, чтобы и в их жизни Ты мог провести свою работу, согласно Слову Твоего, что Ты купил нас, что Ты заплатил за нас, что Ты пострадал за нас, и что самое лучшее, что мог Ты сделать, Ты сделал для нас, и теперь просишь от нас сделать взаимно. Помоги нам с благодарностью подойти к тому факту, что Ты сделал для нас, чтобы прославлять Тебя в нашем теле, живя достойного Бога. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.
Аминь.
Аминь. Я хотел бы еще попросить вас сделать вот такое служение, если кто желает. Для предстоящих праздников, я думаю, что каждый из нас готовит кого-то или что-то, или пение, или стихотворение, или молитву, или что-то вы готовите на праздник, потому сделайте время праздника особым временем, для того, чтобы тогда, когда здесь будут, я не знаю, ваши приглашенные, чтобы вы могли сделать для них какой-то удивительный сюрприз, может быть. То, чем наделил вас Бог, какими-то способностями. А кто-то, может быть, там на скрипке играет. Мы даже не знаем об этом. Или на чем-то играет. Вот Иона попросим там сыграть на чем-то. Он тоже может сыграть на радио, наверное. Умеешь радио крутить? Умеешь? Молодец.
Очень громко.
Очень громко. На компьютере даже очень громко умеет, да? Хорошо. Потому не забывайте о предстоящем празднике и молиться за брата Костю, за те планы, которые у них есть, раздать эту литературу в поселке и провозгласить воскресение Христа, а чтобы не было там противников им, и если появятся противники, чтобы они могли справиться с ними, чтобы Бог дал им мудрость или дал им возможности, а им ответить так, чтобы они умолкли, занялись другими делами. Потому молитесь так же. Вчера вышел на покаяние брат Юрий. Пока брат Юрий, у брата Юрия, он, я не знаю, он, наверное, бывший харизмат. Потому что он очень сильно кричит «Слава Богу!» даже среди молитвы. И вся церковь вместе с ним молились. Потому что, когда мы говорили, ну, повторяй за нами молитву, он молился громким голосом, и вся церковь повторяла. Это было прекрасное событие в Бельце. Послушайте в трансляции. Я думаю, что оно есть там, да? На проповедь брата Андрея он решил раскаяться в собственной гордости и начать жить для Бога. Поэтому это достойный похвалы шаг, который каждому нужно сделать, чтобы больше или ближе быть к Богу, а не дальше или сторониться как-то его. Мы помолимся в заключение, попросим брата Клейтона завершить молитвой.
Lord, we thank you for the Bible that you give us.
Господь, мы благодарны Тебе за Библию, которую Ты нам даешь.
Lord, help us to present our bodies a living sacrifice.
Помоги нам представлять наши тела как живую жертву.
Lord, we thank you for your mercy and your grace.
Благодарим Тебя за Твою милость и благодать.
Lord, we just I pray that we would worship you in spirit and in truth.
Помоги нам поклоняться Тебе в духе и истине.
Lord, help us to just Lord, keep our hearts, our minds focused on you.
Помоги наши умы и сердца сфокусировать на Тебе.
Pray for the services on Sunday.
Молимся за воскресное служение.
Continue to bring people to church.
И помоги собраться людям в церковь.
Pray for Pasha in the hospital.
Молимся за Пашу в больнице.
We pray, for brother Paul and Miss Susan.
Молимся за брата Пола, мисс Сьюзен.
Blake and Lindsay.
За Блейка и Линдзи.
Caroline and Callum.
За Каролина и Калум.
Thank you for the good news about Callum.
Благодарим за хорошую новость в отношении здоровья Калину.
Caroline and Lord, just
her body. Я прошу, коснись тела Каролины.
Just, Lord, thank you again for your goodness to us.
Спасибо Тебе за Твою доброту к нам.
In Jesus' name we pray.
Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. С миром Божьим, возьмите новую книжку «Судилище Христово», почитайте ее, это будет вам снова хорошим напоминанием, как тело свое использовать в то время, сколько нам еще отпущено.